Эмма. Недели ранее. Еспер пытается захлопнуть дверь у меня перед носом, но я быстрее его. Просовываю ногу в походном ботинке. Должен выдержать и воду, и камни. В дверной проем и блокирую дверь. Выхватываю прибор, купленный в интернете размером с мобильный телефон. Тыкаю им в Еспера и нажимаю на красную кнопку. Он издает истошный крик, отпускает дверь и падает на пол. Я стремительно оглядываюсь по сторонам и вхожу в теплую прихожую. Закрываю за собой дверь. Электрошокер не опасен, так написано в инструкции. Он только парализует человека на пару минут. Здоровому человеку от этого вреда не будет. А Яспер здоровый и крепкий мужчина. Но, как многие здоровые и счастливые люди, он не осознает, как ему повезло, и нуждается в небольшой встряске. Я запихиваю электрошокер в карман и нагибаюсь над Яспером. Достаю прочный двусторонний скотч и обматываю им его запястье за спиной. Яспер дергается, пыхтит и сопит, но почти не сопротивляется, что вызывает у меня недоумение. Слишком все легко. Я представляла в голове, как мы деремся не на жизнь, а на смерть, катаясь по полу в прихожей. Он просто лежит передо мной, беспомощный, как ребенок, обычный мужчина средних лет, ставший жертвой собственного эгоизма. «Это не опасно», — сообщаю я. «У меня не было выбора. Нам надо поговорить. Ты должен объяснить свои поступки». У него дергаются руки. Слюна струйкой стекает изо рта. Это вызывает у меня отвращение. Он напоминает мне прикованного к больничной койке старика. Яспер кашляет. «Развяжи меня, черт возьми, мне больно!» «Мне жаль», — говорю я. «Но тебе придется меня выслушать, а потом мы посмотрим». Он не отвечает. Лежит на боку, на полу с жалким видом. Грудь бурно вздымается, глаза закрыты, словно он не хочет меня видеть. Я снимаю куртку, скатываю, кладу ему под голову. Сажусь рядом на полу и провожу рукой по его волосам. «Что тебе нужно?» — шепчет он. «Я хочу знать, почему». «Что почему?» — спрашивает он растерянно. «Видимо, это последствия электрошока. Почему ты меня бросил? Почему забрал мои деньги и картину? Почему уволили меня? Почему убил моего кота? Почему? Зачем?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Он отвечает мне с таким жестоким равнодушием, словно обращается к вору, забравшемуся к нему в дом, а не к своей девушке. Я достаю электрошокер и снова нажимаю красную кнопку, чтобы показать ему, что не потерплю такое обращение. Яспер дергается, стонет и затихает. «Хватит издеваться! Ты наигрался со мной в волю, а потом выбросил, как надоевшую игрушку. И я хочу знать, почему. Я что, хочу слишком многого?» Он не отвечает, только прерывисто дышит. В паху у него быстро расползается мокрое пятно. «Ты убил нашего ребенка», — шепчу я. Он издает звук, похожий на кашель или сухой смешок. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — повторяет он. Я раздумываю, не повторить ли электрошок, но решаю, что пока не стоит. Я не хочу причинить Есперу вред. Мне только нужно получить объяснение. «Почему ты пропал?» Еспер набирает в грудь воздуха и впервые смотрит на меня. Глаза у него красные от полопавшихся сосудов. Взгляд мечется между мной и потолком. «Это ты написала то письмо?» — спрашивает он. «Да?» Я решил, что лучше не отвечать. Он вздыхает и сворачивается на полу калачиком. После паузы снова говорит. «Как тебя зовут?»
«Что? Ты же знаешь, что меня зовут Эмма!»
«Эмма, пожалуйста». Слезы текут у него по впалым щекам, когда он продолжает. «Можешь меня выслушать?»
«Конечно».
Я опираюсь на стену, скрещиваю руки на груди и готовлюсь слушать, пораженная его внезапной податливостью. «Я знаю, что ты думаешь, что мы знакомы, что мы близки. Но на самом деле это не так. Я тебя не знаю. Мы никогда не встречались. Того, о чем ты говоришь, не было. Я не предавал тебя, не изменял тебе, не убивал твоего кота и тому подобное. Все это только у тебя в голове, понимаешь? В твоем воображении. Ты и я. Мы никогда не встречались. Я не знаю, как тебя убедить, но ты ведь неплохой человек.
Я ложусь на пол, прижимая щекой к холодной плитке. Его лицо всего в нескольких сантиметрах от моего. Я думаю о том, врет ли он или действительно верит в то, что говорит. Может, он просто вытеснил меня из своего сознания. Ты бросил меня в день нашей помолвки.
Я не знаю, что послужило тому причиной, но догадываюсь, что все дело в этой девице. Ведь ты не знал, что я была беременна.
Он не отвечает. Лежит неподвижно и беззвучно плачет. Я продолжаю. Ты бросил меня. Но такое случается. Я могу это понять, но не понимаю, почему тебе нужно было разрушить мою жизнь, уничтожить меня.
Его лицо искажается гримасой боли. Мне становится его жалко, и я кладу руку ему на щеку. Мы тихо лежим на холодном полу, его дыхание успокаивается, слезы иссякают.
«Еспер, все будет хорошо».
Он кивает, ниточка слюны стекает на пол. «Все будет хорошо», — повторяет он.
«Мы любим друг друга»,
— говорю я и целую его в мокрую от слез и слюны щеку.
«Мы любим друг друга»,
— повторяет он. В этот момент раздаются шаги на крыльце и щелчок открываемой двери. Я поворачиваюсь и вижу ее. Брюнетка прижимает руки ко рту, словно пытаясь подавить крик. Пятится к двери, не отрывая от нас взгляда, но я вскакиваю и подбегаю к ней. От нее исходит аромат парфюма, и я остро осознаю, как сама, должно быть, выгляжу. Грязная, потная, вонючая, с растрепанными волосами. Я хватаю ее за запястье и дергаю на себя. Брюнетка теряет равновесие. На ней черные кожаные сапоги на высоких каблуках. Не лучшая обувь для драки.
«Что тут происходит?»
Истерично вопит она. Судя по удивлению в голосе, она явно не ожидала увидеть меня у себя в прихожей. Видимо, решила, что давно уже меня устранила. Женщина пытается вырваться, и я тяну ее на себя. Мы вертимся, и я выпускаю ее руку в нужный момент, когда мы оказываемся перед лестницей. Она летит вперед, как ребенок, сорвавшийся с качели. От крика, который она издает, ударившись о ступеньки лестницы в подвал, волосы встают дыбом. Так вопят умирающие животные. Брюнетка лежит на ступеньках. Я подхожу к ней. Волосы веером рассыпались вокруг лица. По ступенькам расползается красное пятно. Я присаживаюсь и смотрю на женщину. Непонятно, дышит она или нет. Рядом на полу уже целая лужа крови. Ручеек крови стекает по краю ступеньки, подобно водопаду. Я встаю. Меня качает. Это в мои планы не входило. Я никому не хотела навредить, только поговорить с Еспером. Жмурюсь, чтобы унять головокружение. Еспер кричит. «Прекрати, она тут ни при чем. Бей меня, если хочешь. Это я виноват. Я должен был ответить на твои письма, на твои СМС. Делай со мной что хочешь, но не трогай Ангелику, пожалуйста».
Комната продолжает вращаться. От запаха крови и мочи меня тошнит.
Я бросаю взгляд на женщину, она лежит неподвижно, а у ее ног что-то поблескивает. Ключи от машины. Я подбираю их и тащу женщину обратно в прихожую. Пинаю в лицо, чтобы проверить, жива ли она. Раздается стон. «Умоляю тебя, развяжи меня, пожалуйста, прости. Я должен был позвонить, прости меня!»
Голос Еспера звучит словно издалека. Я решаю не отвечать ему. Я не знаю, что ответить. Все получилось не так, как я хотела. И мне хочется убежать, испариться, не видеть больше Еспера на полу и не чувствовать запах страха. Но я не могу. Еще не время.
Надо показать этой женщине, которая думает, что отняла у меня Еспера, что это не так.
Пусть увидит, кого он на самом деле любит. Я покажу ей.
«Смотри внимательно», — шепчу я. «Смотри».